Значит, я задал вопрос такой с самого начала. Ну что, помажем кровью косяки дверей? У нас наши ученики работали в Шлихуте. И когда они принесли домой пачки мацы, их спросила соседка, такая милая, такая образованная женщина, университет окончила. Она говорит, а где пузырек? А ребята спрашивают наши, какой пузырек? Она говорит, ну как, вы же мацу с кровью едите? Вот, так интересно, когда один из моих сыновей сказал такое объяснение, знаете, вообще интересно, когда вот детям преподаешь Тору, потом к тебе это возвращается так вот, таким интересным бумерангом. Он сказал, мне кажется, он сказал мне, что вот вся эта история с кровавым наветом, она не просто так возникла, потому что исход был на самом деле связан с кровью. Это понятно. Потому что они сделали карбан Песах, принесли, и они брит-милу сделали. Там на самом деле была кровь. И потом тоже, когда Моше Рабейну стояли у горы Синай и получали Тору, написано, что Моше Рабейну взял кровь, понятно, не человеческую кровь, а это была кровь овечки, да, кровь животного жертвенного. И он так окропил мизбех, жертвенник, и бросил на народ. И было такое чудо, когда капелька попала крови на каждого, кто стоял у горы Синай. То есть на самом деле, да, там исход был связан с кровью. Понятно, не человеческой кровью, конечно. И потом, что произошло, есть такая вещь, это Фрейд объясняет, что есть такое у человека подсознание, да, там все-таки происходят какие-то процессы, которые сами по себе дают потом выход. А потом Юнг объяснил, что есть такое универсальное подсознание, может быть, у группы людей, у народа, там, у целого сообщества. Вот. И универсальное подсознание, так как тот все перевернул, что оказалось, что мы кушаем там мацу с кровью и так далее. Понятно, что мы не кушаем мацу с кровью, вообще крови не кушаем, у нас есть запрет, написано. И кровь не кушай, в крови душа всего живого. Так вот, мы спросили с самого начала, помните, мы написали в заголовке «Интеллигент или близорукий?» Как это, помните, у Зощенко? Не интеллигент, но близорукий. Почему? Потому что весь разговор про, так сказать, про карбонот, по-русски это жертвоприношение. На самом деле на иврите это карбан, лейткарев, приблизиться ко Всевышнему. А как говорят сегодня, ну, вы же интеллигентный человек, ну, вы что вы думаете, что на самом деле будем снова овечек резать? Ну, что вы говорите? Пишет Рамбам. Он тоже был человек интеллигентный, был врач по образованию, кроме того, что он был раввином. Он пишет, вернутся все законы, которые действовали прежде. Вернутся карбонот. Все это вернется на самом деле. И карбан, вы помните, да? Человек всегда чем-то ради чего-то жертвует. Так устроен человек. Только не перепутать чем и ради чего. Вот и все. Это то, что от нас требуется. Не перепутать чем и ради чего можно и нужно жертвовать. У меня вчера была такая интересная встреча на нашем доблестном телевидении. Обсуждение этого вопроса, вот, того, чем, ради чего и кому, так сказать, жертвовать. Я думаю, что там половину того, что я говорил, там вырежут. Поэтому я хотел бы какие-то вещи, которые относятся к нашей теме, еще раз воспроизвести в нашем эфире. И вообще, да, мы забыли самое главное. Хотел с этого начать, чтобы мы наш эфир сегодняшний посвятили полному выздоровлению Александр Довидов бен Сара. Это человек, который убил этого террориста и сам пострадал. Но говорит, что сейчас его положение более стабильное. Александр Давидов, сын Сары, чтобы было полное выздоровление, посвятив наши хорошие мысли, слова и поступки выздоровлению этого человека. Ну так вот, да, он пожертвовал собой, этот человек. Рисковал жизнью своей, чтобы спасти других. И убил террориста. Так вот, чем и ради чего... Чем и ради чего жертвовать? Мы видим, что происходит сегодня на улицах Израиля. Наши братья по разуму очень боятся, как говорят, Мединат Аллахи, закона, так сказать, государства Аллахи. Знаете, я тоже боюсь. Действительно, это все будет по закону Торы. Представляете себе? Не по беззаконию богатство, а по закону Торы. Это очень большая ответственность. Потому что нужно с вами понять, на чем основан был то, что называется богатством, на каких жертвах и на каких постановлениях он был основан. Там две основы на самом деле. Хог и сод – это квод адам и хруто, уважение к человеку и, его, и к его свободе. Это звучит замечательно. Только нам не забыть, что писал великий русский философ Николай Бердяев. Он писал так. Это трагедия и метаморфоза любого гуманизма. Любой гуманизм приходит и говорит, человек превыше всего. Его свобода превыше всего. Если человек превыше всего, мы из этой модели убираем кого? Создателя. Он нам не нужен для объяснения человека. А как мы объясним человека? А это такая амеба. Такое следствие природных процессов. Такая амеба, которая выучила французский язык или высшую математику. Вот и все. А с амебой обращаться можно как угодно. Снова, помните, мы как-то говорили с вами, весь мир это Тора на самом деле. Весь мир это Тора, только либо Тора, как она есть, либо такая вывернутая, наизнанку вывернутая. Вот и все. Да, это идея, вот этот квод адам, уважение к человеку, к его свободе. Да-да. Это, говорят, мудрецы, сегодня вот та самая система, методика, которую стоит преподавать молодым людям, учащимся в ешивах. Такая идея слободки такая. Уважение к человеку, который знает и любит Тору, соблюдает Тору, учит Тору. Уважение к этому человеку должно быть и к его свободе. Вторая основа, которая строилась богатство, и продолжает строиться пока что. Хог и сук называется. Хофиш и сук. Человек может заниматься чем угодно. Чем угодно. Надо всему разрешить делать все, что он хочет. И главное, что там решается, как вопрос решается, савир или не савир. То есть свара такая, да? Это логично или это нелогично? Вот и все. Снова, это перевернутое наизнанку Тора. Да, в Торе очень много такого свара, объяснения, лэзбир. Но эта свара основывается на законах Бога, на законах Всевышнего. Мы должны с вами хорошо помнить, да, что есть интеллигент или близорукий. Человек близорукий видит только то, что перед ним находится, например. Да? Он не видит немножко дальше своих близоруких глаз. Ну, скажем, вот эта идея свободы человека, да, и его достаточно вспомнить, что Декларация прав человека была принята во Франции в 1789 году. Так красиво это звучало, Декларация прав человека и гражданина. А после этого, что наступило, мы все хорошо знаем. Страшный террор французской революции. Через 4 года, через 5 лет, через 10 лет, прошу прощения, да, в 1993 году это началось, страшный террор, то есть никак не помешала Декларация прав человека этот террор вести. Еще одна очень важная вещь, которую мы видим сегодня, так сказать, в нашей реальной жизни, что боятся наши братья по разному, чего не боятся наши братья по разному, как это раздельное, хотят, гендерное разделение, как это так, как это можно такое допустить? Ну, действительно, как можно такое допустить? Всевышний, создавая человека, отделил Хаву от Адама, и они встречаются потом под хупой. Вот это их настоящая встреча. Но он отделил ее от Адама. Вообще, надо понять сегодня эту идею, которую мы сегодня видим на наших улицах. Главный лозунг – запретить запрещать. Это идея Маркуза, это наследие новых левых 60-х годов. Главный, помните, труд Маркуза – это «Эрос и цивилизация». Запретить запрещать. Я предлагаю запретить запрещать проезжать на красный свет. Запретить запрещать. Пусть все едут на любые цвета, какие хотят. А чем красный свет хуже зеленого или желтого? Пусть все едут, как хотят. Вы понимаете, какая будет катастрофа через несколько секунд на этом перекрестке. Очень важная вещь. У меня на этом телевизионных этих дебатах была встреча с одной очень милой женщиной, образованной, которая говорит, что я религиозная, и вот мы вот решаем вот так, мы делаем вот так и вот так, да. Скажем, почему нельзя там, девочке 12 лет петь в присутствии мужчин, а может, у них не появляется нескромных мыслей, когда она поет. Кто вам сказал, что сказал про нескромные мысли? Нам сказал Шулхан Арух. Это запрещено. У нас девочка после 12 лет – это взрослый человек. У нас мальчик после 12 лет – это взрослый человек. То есть сегодня есть такая проблема еще. Да? Мы говорим, то, что Тора говорит, мы делаем. Приходят люди, называющие себя религиозными, говорят, не-не, вот то, что мы делаем, это и есть Тора. Это разный совершенно подход. Разный подход. Что еще интересно, да? Сегодня происходят всякие удивительные такие вещи в нашей замечательной стране. Приходят люди к Котелю, к стене плача, там раздеваются почти до голода и спрашивают нас, а почему нам нельзя, а мы тоже хотим. Я уже как-то об этом говорил. Реформисты просто перепутали стену. Просто перепутали стену. Что они говорили всегда? Германия наш Израиль, Берлин наш Иерусалим. И должны молиться, на самом деле, реформисты, у Берлинской стены, которой давно уже нет. Они просто перепутали стену. Сегодняшний, так сказать, предпасхальный Израиль, он бурлит. Бурлит по всем параметрам. И мы должны понимать, где в этом бурлении наше место. Вот это вот запретить, запрещать все. Все можно. Запретить, запрещать аборты, например. Запретить, запрещать. Я лично знаком с нееврейскими врачами, которые живут за пределами Израиля. Это не еврейские врачи, не религиозные люди, которые отказываются на самом деле делать аборты, потому что считают, что это убийство, если это не угрожает здоровью матери, что это убийство. Ну и, конечно, одна из главных тем сегодня это хамец. Да? Это проблема, наша пасхальная проблема, которую мы должны решать, как обычно, каждый год. Да? Мы заняты, на самом деле, не демонстрациями, а подготовкой к Песоху. Интересно снова проверить, да, сколько чтений прошел закон о хамце. Я вам скажу, сколько чтений он прошел. Четыре. Четыре чтения он прошел. Три в книге Шмот. Что написано? Точно к первому дню устраните квасное из домов ваших. Ибо всякий, кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа да истреблена будет из среды Израиля. Это первое чтение. Второе чтение. Тоже в книге Шмот. Что написано? Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших. Ибо кто будет есть квашеное, душа та истреблена будет из общины израильской. Пришелец он или коренной житель земли той. Ничего квашеного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте мацу. Второе чтение. Третье чтение. Это тоже книга Шмот. Написано, да не будет видно у тебя квасного закваски во всех пределах твоих. И четвертое чтение. Это в книге Дворим. Что сказано? Снова не ешь при этом квасного. Не ешь, и да не видно, будет видно у тебя закваски во всех пределах твоих. Теперь помножим это четыре чтения, помножим их на 3000 лет, на миллионы евреев, которые это читали. Есть какой-то вопрос, почему так относятся к проблеме хамца евреи? Вопрос снят с повестки дня. Понятно? Понятно после всего это, почему? Даже самые светские люди стараются очищать свой дом хамца. Мне как-то рассказывал редактор одной израильской газеты, он сказал, 80% израильтян самые хилонимные, самые светские, вычищают свой дом от хамца. Так принято. К сожалению, многие русские, русскоязычные евреи сегодня набивают в холодильнике хлебом. Ну, потом уже не купишь, не сидеть же неделю без хлеба. Что же делать? Понятно, что это вот так, вот так это... Так работает наши пасхальные правила. Интересно, что в 80-м году, 43 года тому назад, уже было принято такой хогисот, был принят такой основной закон в нашей стране, где говорилось, что израильский закон должен согласовываться с еврейским, с высокими идеалами еврейского закона. Прошло 43 года, можем проверить, как на сегодняшний день эта идея реализуется. Чего еще боятся наши братья по разуму? Они говорят, Иран, вы превращаете в Иран. Как это так? Но снова надо не забыть, мы не Иран и мы не Париж. Мы не Париж и не Иран. Написано про нас, вот народ, который живет отдельно, между народами не числится. Мы отдельно находимся. И этот пасук начинается со слова «эн». «Эн» – это «эй» и «нун». Говорят наши мудрецы говорят, «эй» – это буква, у которой нет пары, потому что у «алеф» он один, есть пара, а «тет» – это 9, вместе 10, у «бет» есть пара, он 2, числовое значение, есть «хет» – это шмоны, значит, вместе это 10. У «эй» нет пары, 5, нету. И у «нун» нет пары, 50. Вот народ, который живет отдельно, между народами не числится. И это важно для нас и для всего остального человечества. Так что мы читаем в первый день Песоха? Мы сказали, помажем кровью косяки дверей. Да, написано на самом деле, написано, это глава Шмот, 12 глава, 21 пасук. Давайте посмотрим, не спеша, еще раз проверим, что же там написано. «И созвал Муше всех старейшин Израилевых и сказал им, выведите и возьмите себе мелкий скот для семейств ваших и зарежьте Песах. И возьмите пучок из ова, такая травка такая была, и обмакните в кровь, которая в сосуде, и приложите к притолке, к дверной раме и к обоим косякам кровь, которая в сосуде. А вы не выходите из-за двери дома своего до утра. И пройдет Господь для поражения египтян, и увидит кровь на дверной раме и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не даст губителю войти в дома ваши для поражения. Храните же сие как закон для себя и для сынов своих вовеки. И будет, когда вы идете в землю, которую дает вам Господь, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам, дети ваши, что это за служение у вас, то скажите, это жертва Песоха Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда Он поражал египтян, а наши дома избавил. И преклонился народ, и поклонился, и пошли, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моше и Арону, так и сделали. Это то, что мы читаем в Песах. Говорят наши мудрецы, он созвал Муше, рабейну, старейшину народа Израиля, а они уже созвали весь народ. Вообще, вы понимаете, чем больше подробностей мы знаем про любой наш закон, тем более наше знание прочно. Не вообще вот все подробности, нюансы того, как это было. Они созвали уже весь народ и сказали, возьмите овечек из стада в ваши дома, чтобы овечки были у вас под наблюдением с 10-го Нисана. И, может быть, стада были очень далеко, в земле Гошен, надо было их привезти оттуда овечек. Так как для Мицрима пастух был презираемый человек. Возьмите на семью, снова евреи вышли семьями из Египта, это много раз подчеркивается, семьями. В Египте семьи были окончательно разрушены. Там уже действовал принцип запретить, запрещать. Возьмите на семью и сделайте шхиту. Возьмите пучок изова, обогните в кровь, которая в сосуде, и помажьте кровью косяки дверей и дверную раму. И не выходите никто из дверей до утра. Спрашивает Раши, говорит, Раши заполняет это, говорит, смотрите. Не выходите, да? Почему? Когда приходит дано право этому медат один, как у нас говорят, качеству суда уничтожать, уже не различает между цадиком и злодеем. Так написано. Так говорит Тилим, написано в псалмах царя Давида. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, тогда выходят все звери лесные. Этот мир, в котором мы находимся, подобен ночи. В чем особенность ночи, мы знаем. Говорит Гмара Псахим, в чем особенность ночи. Или ты не видишь ничего, или ты видишь что-то смутное. Ты думаешь, человек оказывается стол. Или наоборот. Пишет Рамхаль, зло кажется благом, а добро злом. Интересно, Гмара говорит, тот, кто учит Тору ночью, тому днем Всевышний протягивает нить хеседа, нить милосердия. Ну, у них таки когда-то было трудно учить Тору ночью, надо было жечь свечу. Помните знаменитую историю, когда простой сапожник ответил еврейскому мудрецу, увидел еврейский мудрец Рапсалантов, увидел, сказал, что он сидит и что-то чинит. Простой еврейский сапожник уже поздно вечером, и жжет свечу, это было дорогое удовольствие. «Что ты делаешь?» – спросил Рапсалантер. Ответил ему простой еврейский сапожник. «Ребе, коль змар шонер далук, одев шарлы такен». Все время, пока горит свеча, что-то еще можно починить. Пока горит свеча души, что-то еще можно исправить. Но нам сегодня даже нет необходимости учить Тору после захода солнца. Хотя мы так и делаем. Вот сейчас то, что мы делаем, это очень хорошо. Вообще у нас мы поняли с вами, что такое творится в мире, что этот день как ночь. Так вот, интересный вопрос. Если он сам проходил, написано, пройдет по земле Египта, зачем мазать косяки двери в крови? Зачем? Если он же так знает. Ну, как говорят, зачем молиться? Он и так все знает. Зачем это нужно? Зачем нужно было разжигать огонь на жертвеннике, когда огонь спускался сверху с небес? Зачем? Зачем Моше Рабейну взял вторые скрижали, вторые луход, и с ними поднялся, и там уже Всевышний написал? Зачем? Всевышний может заново вторые луход, и третий, и четвертый луход. Зачем это усилие? Ну а зачем у Ишая написано так? Иди, народ мой, войди в комнаты твои, и запри двери твои, за собою спрячься на мгновение, пока не пройдет гнев. Написано пророк Ишая. Ну, мы это видели собственными глазами, когда мы прилетели в Израиль, в 91 году была первая персидская война, таки нам в аэропорту выдали противогазы вместо букета цветов, маленький приемчик, выдали противогаз нашему маленькому ребенку, который такой домик, такой противогаз, выдали противогаз нашей бабушке 90-летней, вот мы приехали тогда, приехали в Арнов, район Иерусалима, и кто как кончился шаббат, завыла такая сирена, и вы можете представить, летит такой в небе двухэтажный горящий автобус, в нем полтонны взрывчатки, и куда он упадет, ты не знаешь на самом деле. Я помню, как это было. Было 39 атак, на каждую ракетную атаку готовили 6 тысяч больничных коек, разрушено 4 095 зданий, погиб один человек. Какая теория вероятности может с этим справиться? Вот это был человек, который продавал свинину, написал на своем деле, я продаю свинину. В эту дверь сорвал скат, ракета сорвала дверь, и эта дверь его и пришибла. Мы видели собственными глазами, должны были, когда началась тревога, мы дошли в такую специальную комнату, хедератум такая, были оклеены такие, было клеить в окна и двери, такой клейкой лента на случай химической атаки. Ну, вы же понимаете, если упадет скат на эту самую комнату, уже не очень помогут, помогут эти оклеенные окна и двери. Помню очень хорошо, что мы одели противогаз нашей 90-летней бабушке, она стала задыхаться немедленно, я противогаз с нее снял. Я тоже видел противогаз, у меня все запотело, я снял противогаз, сказал «Шма Исраэль». Что можно было еще сделать? Так что это за идея такая? Что Всевышний все знает и все видит. Зачем было «иди, народ мой, войди в комнаты твои»? Говорит Раши, куда это войти, говорит Раши? Войди в Бет-Кнессет и Бет-Мидрашо. Войди в дома молитвы, в дома молитвы и в дома учения. В этом была идея. Ибо вот Господь выходит из места своего, написано у пророка, чтобы вас, как бы вспомнить, воздать грех жителям земли, жителям земли. Что это такое, да? Войди в комнаты, говорит Раши. Это задумайся над своими поступками. Войди в комнаты сердца твоего. Помните, мы сказали, сердце тебе не хочется покоя. Конечно, сердце может все что угодно натворить. Глаза видят то, что хочет видеть сердце. В сердце воля, рацион, желание. Так войди, говорит Раши, войди в комнаты сердца твоего. Что значит закройся в своей комнате? Закрой уста свои и не обсуждай медат один. Качество суда не обсуждай. Ты не понимаешь, что это такое. И тем более мы не понимаем качество милосердия. Не понимаем, что это. Что это такое написано на мгновение мой гнев? Что это такое? Я вспомню ненавидящих меня, говорит Всевышний. Но мы знаем, что на самом деле гнев Всевышнего очень долговечен, кстати, к счастью. Говорят, говорит Талмуд, что его гнев, это примерно как вот столько времени вливается в этот мир, сколько нужно для произнесения слова «рега». Вот «рега». Вот столько времени вливается в течение дня гнев Всевышнего. Все остальное – это милосердие. Мы это понимаем по своей собственной жизни. Если бы гнев изливался не одну секунду, не полсекунды, а больше, ой-ой, что было бы со всеми нами. Так на мгновение мой гнев вспомнить ненавидящих меня. Слышишь, выходит Всевышний, выходит Господь, выходит из медат рахам, исходит с качества милосердия и выходит, приходит к качеству суда. Но мы тоже это знаем уже, да, что мы это проходили, что качество милосердия его превышает качество суда в 500 раз. Потому что написано, творю милость тысячам родов любящих меня и гневаюсь на четвертого поколения ненавидящих меня. Говорят, наши мудрецы, есть такое правило тафаста, мируба тафаста, тафаста минут ло тафаста. Ухватил много, ничего не ухватил. Тот, кто клянется в любви всему миру, мы ему не очень доверяем. Помоги ближнему своему. Но есть у этого правила такое учебное такое значение. Когда есть непонятное множество, бери минимальное множество. Написано, творю милость тысячам, алафим, значит не элов, не тысяча, а минимум 2000. 2000 поколений. Но мы знаем, что не будет 2000 поколений до конца времен. Говорят наши мудрецы, что примерно 30 лет ребенок, человек имеет детей, 6 тысяч лет мировой истории, подели на 30, получается 200. Всевышний не мог забыть что-то или перепутать. Он не мог забыть или перепутать. Не будет 2000 поколений, будет 200 поколений. А что ж такое написано? Творю милость тысячам поколений, а гневаюсь до четвертого, чтобы ты знал, что мера его милосердия в 500 раз, подели 2000 на 4, в 500 раз мера милосердия больше его гнева. Что это такое скрыться? Скройся в комнате, говорят наши мудрецы. Скрой себя в тшуве и добрых делах. Скрой себя в тшуве и добрых делах. Это то, что ты сделал. Как сказал один однажды юноша на нашем семинаре. Я понял, он сказал, что надо делать. Надо тшуветь и мицвовать. Тшуветь и мицвовать, так он сказал. Может, он сейчас меня слышит. Этот молодой человек, он уже... Взрослый человек, конечно, сказал, тшуветь и мицвовать, он сказал, так, это, вот это говорит Раши, скрой себя в тшуве и добрых делах. Значит, войди в свои комнаты, когда наши мудрецы, может быть, это история с Санхеривом, когда они закрылись в Иерусалиме. И царь Сидкияху сказал, учите Тору, всю ночь учите Тору, он сказал. Утром проснулись, от гигантской армии не осталось следа. Ангел смерти пришел и скосил всех. Малах и Мавит, какая-то эпидемия скосила всех. Говорят сегодня историки, и армия Санхерива поступила к Иерусалиму и исчезла, не знаем, что с ней произошло. Очень может быть, когда мы говорим, что этот войди в свои комнаты, это война Гога и Магога. Война Гога и Магога. Как мне рассказывал один из старейших раввинов Иерусалима, Израиля, Рав Фурман, когда он пошел к Раву Клюфту, вот здесь я сейчас нахожусь, в Хайте был такой год, Рав Клюфт, спросил его во время войны Судного дня, может быть, это война Гога и Магога? Оказалось, время посреди Судного дня, сказал ему Рав Клюфт, не-не-не, это не война Гога и Магога. Это еще нет. А что такое война Гога и Магога? Сказал ему Рав Клюфт, это был 73-й год. Он сказал ему, это война, которая захватит собой весь мир. Например, спросил Рав Фурман, например, сказал ему Рав Клюфт, терроризм. Очень может быть, что это сегодня на наших глазах идет война Гога и Магога. Написано, потяните эту овечку на себя, да, буквально, возьмите ее, потяните. Что говорит Раши? Уберите ваши руки от идолов и возьмите овечку для мицвы. Наши мудрецы, заслугу карбонот мы вышли из Египта. Заслугу нашей бритмилы мы вышли из Египта. сослугу женщин Цитканиот, праведных женщин мы вышли из Египта. Помните, в местечке Мара, когда получали Тору, сказали египтяне: дурака не валяйте, все ваши дети у ваших женщин от нас. И там весь народ прошел испытание сота. Там уже Рабейну взял такую табличку, написал на ней имя Бога, табличку бросили воды, и воды стали из горьких, стали сладкими, пресными, и дали пить эту воду всем, и все прошли испытание сота и доказали, что все чистые мужчины и женщины чисты от греха, которых обвиняли египтяне. Вообще интересно сегодня подумать о том, что такое торанический феминизм. Сегодня такая модная штука, то есть феминизм. Феминизм. Что такое торанический феминизм? Написано, когда создан человек, создана женщина, сказал Раби Лазар, что это написано такое? Создам Эзер Кенегдо, помощника напротив него. Если заслужил, она будет ему помощницей. Если не заслужил, она будет против него. Что это написано такое? Наасе Адам. Что это Наасе Адам? Когда захотел Ашем создать Адама, то он советовался с ангелами, спросил первую группу ангелов, ну что, создавать или не создавать? И спросил их: хотите, чтобы я создал Адама по образу нашему? Какие его дела? Спросили Малахим. Сказал Ашем: ну вот такие, такие, такие. Сказал Малахим: но что есть человек, что ты помнишь о нем? Май нос китис крейну, у меня дам китис пивкедвейну. Что ты помнишь? Зачем ты помнить о нем? Протянул Ашем, написано, свой палец и сжег этих Малахим. Взял вторую группу Малахим. И то спросили, сказали: нет, нет, Малахей Шарет, нет, не нужно его создавать. Он сжег вторую группу. Третья группа Малахей Шарет не стала уже шутить со Всевышним. Сказал: весь мир твой, делай все, что хочешь, делай все, что хочешь, у меня весь мир твой. Когда увидели поколение Мабуля, поколение потопа и башни, что их, и в их действиях испорчены, сказали Малахей Шарет: ну, что? Первая группа наших Малахей Шарет, они не были правы, а сказали тебе: не создавай его. Ну, что касается поколения Мабуля, потоп, помните, Мабуль — это потоп, бильбуль такое, смешение. Что можно, что нельзя, все перепуталось, все смешалось сегодня. Мы сегодня напоминаем это поколение. Что за поколение башни? Тоже знакомая такая идея. Они собирались поставить на вершине такую скульптуру, которая замахивалась мечом на небеса. Если ты думаешь, что его нет, кому ты машешь мечом? Если ты понимаешь, что он есть, тем более, кому ты машешь мечом? Идея была такая. Не рассказывайте нам сказки про грехи и наказания, что был потоп за грехи такое наказание. Ничего подобного, ничего подобного. Такая природная, такая цикличность. Построим башню, и больше такого не будет. Вот и все. Знакомая такая нам вера во всесилие науки. Мы немножко похожи на это поколение потопа и поколение башни. Но что же делать? Сказал Ашем, несмотря на все эти возражения ангелов, он сказал, написано в Ишаягу: до старости я он, то есть я это он, я Всевышний, до седины, говорит, седина — это еще такая, следующая такая ступень, до старости я буду хранить, да, я буду хранить человека. Адам Ришон, написано, был от края мира до края мира, как написано: со дня, когда создал Элоким человека на земле до края небес, после греха Ашем положил свою руку и уменьшил его. Сзади и впереди ты создал, меня написано. Что это такое? Что это такое сзади и впереди? Отличие Адама от Беймы, говорят наши мудрецы, от животного. Животные были созданы каждый по отдельности. Человека он создал с самого начала вместе, мужчину и женщину. Вот он наш туранический феминизм. Они были созданы вместе. Они были созданы вместе. Ахор векедем. Два раза создавал. Что, сначала так, потом он их разделил? А зачем тогда создавал вместе, чтобы потом разделить? Зачем? Зачем? Написано, говорят, он был дупар цуфим. Первый человек был такое. Два лица было. Подойди к зеркалу вместе со своей женой и посмотри. Вот ее лицо – это твое лицо. Твое лицо – это ее лицо. Он был создан с двумя выражениями лиц. Адам и Хава. Адам и Хава. Так зачем, еще раз вопрос спрашивают, зачем, если потом он их разделил? Зачем он сначала создавал их вместе? Чтобы сказать им, вы должны быть вместе. Вы должны быть вместе. Вы одно целое. Одно целое. Обидно, что Всевышний заплел Хаве косы и привел ее к Адаму Ришон. Между мужем и женой, говорят наши мудрецы, любовь больше, чем у них любовь к другим родственникам. Это удивительная вещь. Встречаются два человека, которые раньше были совершенно незнакомы. Они по крови были совершенно далеки друг от друга. Становятся самыми близкими людьми. Самыми близкими людьми. Написано, говорят в нашей книге, от женщины, от женщины в ребенке все красное. Это кожа, плоть, кровь, волосы и зрачок в глазу. От отца все белое. Это от отца все белое. Это кости, сухожилия, белок, ногти, мозг. А от Бога, говорят наши книги, 10 вещей от Бога в каждом из нас. Это рух, та часть души, которая такая подвижная, которая что-то хочет, ищет, это желание, воля. Это нешама, та самая божественная часть души. Это написано зиюв по ним, сияние лица. Если вы, ваше лицо сияет от счастья, это божественное сияние. Зрение, слух, ходьба, даа, то, что называется такое знание, соединение знания аналитического и эзотерического знания, соединение в одно целое, даа, бина – это понимание, аналитическое знание такое, сейхель – это разум, и дибур – это от Всевышнего. И написано, Захар ванакива бара, он их создал. И именно он, это существо, которое и мужчина, и женщина, оно, этот человек называется Адам. Это он и есть человек. Это он и есть человек. Поэтому ты полчеловека, это твоя жена полчеловека. Вот вы вместе, вы человек. Вот такой вот туранический феминизм. Интересно, откуда учится, сколько должно быть у человека детей? Ну, там был спор такой, Шамай Бадилель. Батшева?
Да, мы вас слышали все время, вот буквально последнюю минуту-полторы, когда отключились.
Я сказал, что Аллаха идет по Гилелю насчет мальчика и девочки. Успели услышать меня? Когда он говорит, что человек это вместе, это вместе. Адам и Хава это вместе, это и есть человек. Это и есть человек. Мы это успели услышать? Алло, да-да, алло. Алло. Что? Алло. Да. Сейчас слышно? Сейчас слышно меня? Галя, Галя. Большого, слышно меня?
Да-да, сейчас вы вас слышите. Видно, какие-то перебои с интернетом. Вас слышно, и мы это успели услышать.
Успел услышать, что он называет человеком их вместе. Это очень важно. Это очень важно. И Алхайдер по Бергелелю нужно родить мальчика и девочку, чтобы выполнить эту мицву. Плодитесь, размножайтесь. Интересно, написано, для того, чтобы жениться, можно продать Сефер Тору. Продать Сефер Тору, такой вот. Так Всевышний относится к встрече мужчины и женщины в этом мире. Нехорошо человеку быть одному, написано, нехорошо. Поэтому сказано, каждый, у которого нет жены, не дай Бог, да, он остается, написано, без радости, без браки, без добра, без радости. Написано, и радости ты и дом твой, жена это дом. Без брахи написано. Положите браху, как внеси браху в свой дом, написано в Хизкеле. Без добра. Нехорошо человеку быть одному. Лотов. Это нехорошо. Дом – это жена. В земле Израиля говорили, без жены человек, не дай Бог, он без сторы, без хума, без стены. Когда она им обходит 7 раз во время хупы, это стена его. Это его защита. Без сторы Это значит, когда он без жены и без стены. Написано у пророка Ирмиягу, Накива, она окружает Гевера. Отсюда это обычай обходить. Без шалома, без мира человек, который без жены. Написано, любить жену надо как себя, уважать больше, чем себя. Покупать и больше украшений, чем себе. Это такой туранический феминизм, да? И нам сказали, мы вышли из Египта в заслугу женщин-праведниц. Мы вышли из Египта. Что еще мы знаем? Мы знаем, что ее звали, первую женщину звали Хава. Ну, то есть первая женщина, там вначале была создана такая каббалистическая женщина, она потом исчезла, но сейчас говорим про Хаву. Написано, она была матерью всего живого. Какой-то такой интересный комментарий. Дана тебе жена Лехаим, дана тебе для жизни, а не для того, чтобы причинять ей страдания. Ты не имеешь права причинять своей жене какие-то страдания. Только радовать должен ее, и она тебя. Интересно, есть еще одно объяснение, почему написано Ахор Векедом, как бы впереди, сзади ты создал меня. Ахор Лемаасебе решит. Он был создан, Адам решен, последним в творении. Кедом, к сожалению, Лепурану, так говорят наши мудрецы, первый в бедствии. Потому что про Мабуль написано, и сотру всех, и стер всех, все живое на лице земли. От человека до скотины. Сначала назван человек. Поэтому мы сегодня в этом поколении, которое, к сожалению, чуть-чуть напоминает поколение Мабуля, должны быть очень осторожны. Не дай Бог, Всевышний решит принять решение стереть это поколение. Что еще мы видим в этой идее, которую мы начали? Помажем кровью косяки дверей. Это карбонот, это жертвы. Понятно, что говорят, написано, он приносит жертву, как бы Адам Кимакрив, человек, который приносит карбан, и вот там говорят, что будет человек, это он и она, это они вместе. Адамом названы они вместе, он и она. Понятно, что часть карбана принеси из себя в жертву, часть себя отдай своей энергии, часть себя отдай, тогда Всевышний тебе ответит. Еще одна очень важная идея. Помните, когда-то сам издатель вот такая песня Галича, но кричит, прочитанная шепотом. Почему, спрашивают мудрецы, почему постановили молиться шепотом вообще? Почему шепотом? Почему именно так? Чтобы не было стыдно совершившему аверу, совершившему какой-то грех. Интересно, вот на этом языке это авера, это леавор, переступить. Ты переступил какую-то красную линию. Переступил ее, чтобы не было стыдно совершившему аверу, потому что тот, кто делает видуй в тфиле на аверот, который в их руках, в руках этих людей, вот ты делаешь какой-то видуй, ты покаешься в своих грехах, в своих ошибках, чтобы никто этого не слышал, так ты говоришь шепотом. Не надо никому слышать, кроме Всевышнего. Так что делала Тора? Тора не отделила место принесения хатат, грехоочистительной жертвы, от ола, от жертвы всесожжения. Не установил Тора отдельные шхиты, отдельное место для шхиты, а сказал вместе это делать, чтобы никто не устыдился того, что он приносит грехоочистительную жертву. Правда, есть другие, симоним говорит Тора, да. Окропление кровью, скажем, хатат бросали выше этой красной линии, а ула бросали внизу, но это разделение видел только коин, а больше никто этого не видит. Поэтому мы молимся шепотом. И поэтому, когда сегодня нету карбонот, мишлама парим сфатейну, восполнить быков наши уста, это вот то, что мы сегодня делаем, и наша тфила, и тем более, когда мы говорим, что у женщины есть такая сила просить рахамим с небес, конечно, это великая, великая, великая сила. Это наше вот действие, помажем косяки наших дверей кровью. Ну, у нас нет сегодня речки, но мы можем на шалма по имени Сфатена восполнить быков наши уста. Интересно, я ехал сюда, когда в Хайфу, там приближаясь к Хайфе, такие лозунги на всех мостах. Ховши барцейну, ховши барцейну. Ну, снова, понимаете, можно быть близоруким, а можно так, быть таким дальнозорким, да. Человек дальнозоркий видит на самом деле. Здесь написано как бы половина правды. Потому что Арцейну — это не наша земля. Это не наша земля. Написано «Ликуляра», сказал Всевышний, «мне вся земля». И эту землю он дал нам на условиях, что мы будем на этой земле жить по законам Торы. А насчет ховши, да, есть два такие слова. Есть более высокое слово. Одна сказана, мы, выходя из Египта, стали бней хурин. Дети свободы мы стали. Мы стали дети свободы. Бней хурин. А ховши тоже такое слово. Означает примерно то же самое. Но так немножко на ступеньку ниже. На ступеньку ниже. Ховши — это не значит, что я делаю, что хочу. Когда выходили из Египта, вся цель Египта была: отпусти мой народ, чтобы послужил мне в пустыне. В этом смысл схода был на самом деле. Мне сейчас один молодой человек прислал такое интересное размышление. Мы обсуждали там проблемы разведчиков, как они в эту землю вошли, как они 10 испугались, двое не испугались. И он сказал так: ну они могли испугаться на самом деле, потому что великаны, там, леса, проблемы. Страшное дело. Он мне написал такую вещь, что когда они приехали в Америку вместе со своей женой, жена приехала из Израиля, жена в Израиле жила в таком долинном таком месте, где было много солнца, видимо, много света, а там Нью-Йорк, сплошные небоскребы. Ей было очень тяжело в этих небоскребах. Тяжело. А он, американец, он привык к этому. Я задаю очень простой вопрос. Спросил его этого молодого человека, очень умный, интересный молодой человек, спросил: скажи мне, почему твоя жена не испугалась небоскребов? Потому что она верила тебе. Потому что ей не было страшно даже среди небоскребов, потому что ты был с ней. Поэтому мы, когда выходим из Египта, какая-то 1/5 часть вышла, которая понимала: мы идем за Всевышним. И нам с ним не страшно. Да, пустыня была страшнее небоскребов, страшная пустыня, но мы идем за ними, поэтому нам не страшно. На этом был основан весь исход из Египта. Мы идем за ним. Он сказал нам: идите за мной, я вас приведу в эту землю, текущую молоком и медом. И вот сегодня мы говорим Всевышнему: да, мы не можем пока что помазать косяки наших дверей кровью, наших карбонот. Мы не можем этого. Но мы можем приложить палец к мезузе и сказать то, что написано там: «Шма Исраэль Шем Элокейну Ашем Эхад». Интересно, что недельные главы, ближайшие, когда начинаются сейчас в этом месяце, это «Ваикра и Цав». «Ваикра» – известная вот эта вот известная вещь, там это маленькая буква «Алев» там. Маленькая-маленькая такая буква «Алев». «Я с тобой, — говорит Всевышний, — я обращаюсь к тебе не так, как обращался к Биламу, там не было буквы «Алев». К тебе это не случайно. Это лоби микре. Это не случайно. Я обращаюсь к тебе, потому что ты мой пророк, Ваикрай, и воззвал Всевышний к Моше из шатра собрания. Знай, что я взываю к тебе, только ответь мне». Вообще история с буквами такая, да, особенная история, потому что буквы святого алфавита — это особенная такая, у них есть душа, особенная сила. Мне как-то рассказал человек на моем уроке лет 20 тому назад, что он когда-то вырос в советском детском доме, его родители репрессировали при Сталине, Макшмову Зихро, отдали ребенка в такой детский военизированный дом, и там он сказал: мы готовились, нас готовили к какому-то параду в каком-то столичном городе, то ли в Петербурге, раньше это был Ленинград, то ли в Москве. И он говорил: ну представьте себе, пройти в такой красной, такая суворовская форма, красная форма, черная форма, красная фуражка, красные погоны, для мальчишки 15 лет, могло быть счастье больше, чем это. И вот нас привезли в какой-то столичный город, и уже все, выдали новые барабаны, новенькую форму, новенькие фуражки. Сказал: я поднимаю барабанные палочки, у меня руки каменеют в воздухе. Я вижу на коже барабана с той стороны какие-то буквы проступают. Он сказал: я не знал тогда вообще, кто мои мама и папа, что я еврей, ничего не знал. А что они делали? Они грабили синагогу и натягивали свитки Торы на барабаны. Хороший пергамент. И дальше он сказал странную вещь. Я об этом параде мечтал весь год. И вдруг у меня окаменели руки в воздухе, и я сказался болим, что говорит ухо, горло, нос, рука, нога, сердце, голова, все что угодно, только чтобы на этот парад не попасть. Почему, не знаю, я понимал, как я не могу плюнуть в лицо матери, своей собственной маме, и не могу ударить палками по этим буквам. Когда я приехал потом в Израиль, сказал мне, ну, может, он сейчас меня слышит, этот человек. Он сказал, ну, может быть, я прочитал какие-то книги уже в Израиле, так я узнал примерно, что такое эти буквы, какая у них особенная душа, какая особенная сила в каждой букве. Так в маленькой букве Алеф, в ближайшей недельной главе Ваикра, да, огромная гигантская сила. Говорит, Алеф, числовое значение буквы Алеф, это один, это я. Я всегда с тобой, он говорит. И в конце времен, говорит он, откроется, есть я, только я, и кроме меня в мире нет никого и ничего. Это урок, наш предпасхальный урок, который нам дает Всевышний в главе Ваикра. И понятно, что когда у нас есть духовные корни, тогда мы сильны. Когда их нет, дерево без корней падает. Первая программа нацистской партии, там была написана очень странная вещь, была написана. Прекратить поставку муки для выпечки мацы еврейской общине. Это странная вещь. Это абсолютно странная вещь, непонятная. Неужели так это нужно было писать? Это 20-е годы. И я очень ясно вижу около этой программы такого прогрессивного такого еврея, который читал Шопенгауэра и Фейхтвангера, который говорит, смотрите, говорит он, такой просвещенный человек такой. Он говорит, ну смотри, это какая-то чепуха, какой-то бред, который пишут какие-то хулиганы в пивной в Мюнхене. И также точно ясно вижу около этой программы такого 50-го еврея, который понимает, какое страшное колесо начинает раскручиваться. Не дать лишить нас духовных корней. Песах – это наши духовные корни, тогда поднимется это дерево и даст плоды наши дети, внуки и наши ученики. Ходыш тов умивурах.